Глава первая. Подросток из невозраста, состояние ума. Еще не получив паспорта, человек может быть более взрослым, чем многие 40 лет. Все зависит от жизненного опыта. Если ты спасал других, а другие спасали тебя, если тебе не раз и не два угрожала смерть, если первого человека ты убил в 14, пусть даже это был мародер, прокравшийся посреди ночи на стоянку, чтобы прирезать тебя ржавым перочинным ножичком ради ствола, жестянки с тремя последними патронами и тощего рюкзака с остатками снеди. Короче, если в 12 лет тебя забрали в зону, то взрослым ты станешь задолго до 20. Вот только на большой земле об этом не знают. Там не привыкли к совсем молодым парням, жестокими складками рта и бесшумными движениями кошки, не замечают их колючего взгляда и постоянной настороженности. Большинство взрослых не принимают молодых всерьез. А зря.
«Топаешь, как кабан», — сказал Тимур Шульга. «Тебе бы не на медведей в Гималаях охотиться, а слонов в зоопарке пугать».
Вообще-то инструктор по выживанию в тренировочном лагере большой турфирмы, отправляющий клиентам на сафари и во всякие экстремальные экспедиции, может позволить себе по отношению к подопечным много чего. Ну, гораздо больше, чем какой-нибудь тренер с дорогого спортзала для скучающих жен олигархов. Но бритому здоровяку в найковских кроссовках, спортивках и короткой черной майке, из-под которой выпирало белое, мягкое, как тесто, пузо, такое обращение не понравилось. «Но ты, сучонок мелкий!» Он ткнул Тимура в грудь толстым пальцем с гайкой такого размера, что ее запросто можно было проломить кому-нибудь лапу. «Поговори у меня! Сними хотя бы цепи свои! Ты не понимаешь, что ли? Зазвенят не вовремя, и конец тебе!»
«Вы!» — рявкнул Боров.
На запястье его правой руки и на шее висели золотые цепи, обе толстые до неприличия.
«Что вы?»
«Меня зовут Вениамин. Для тебя, малолетка, Вениамин Михайлович. Понял? Не тыкай мне тут».
Они стояли посреди ровной травяной площадки на краю лагеря, с одной стороны за рощей ельником склон большого холма, с другой аккуратные бревенчатые домики, столовая, здание администрации и паркинг с джипами. Здесь турфирма перед каждой поездкой в неделю тренировала и натаскивала клиентов, чтобы не лезли в пасть львам, под ноги бегущему стаду буйволов, не падали со скалы, не умирали от жажды пустыни, отбившись от группы. В лагере работали три пары сменных инструкторов по стрельбе, альпинизму и выживанию. Напарник Шульги, пропитанный спиртом Огарыч, родной брат директора лагеря, болел головой после вчерашнего, и Тимуру пришлось отрабатывать чужую смену. На краю площадки сидели, поджав ноги, остальные члены группы, которые через 3 дня предстояло отправиться в Северные Гималаи и с любопытством наблюдали за происходящим. «Повторяю», — сказал Тимур, — «ходить надо, переставляя ноги, вот так». Он неслышно перетек по траве, не потревожив ни одной травинки. Во всяком случае, такое впечатление создавала эта мягкая, скользящая походка со стороны. «Все понятно». Шульга оглядел зрителей Еборова, который скептически кривил толстые губы. «Стопу ставьте вот так, с пятки на носок. Стопа при этом слегка изогнута. Сначала это вызывает напряжение, но провокает быстро. Потом станет даже удобнее ходить. Еще раз смотрите. Идете, будто гладите землю». Стоял летний вечер, было тепло и тихо. Лишь ветви ели, иногда шумели на ветру. Группа из 7 мужчин и 3 женщин, примерно между 35 и 50, а также 2 девушек старше Тимура всего на 2-3 лет, смотрела во все глаза и слушала во все уши. Особенно девушки, одетые в джинсовые бриджи, матерчатые туфли и светлые маечки. Иногда они склонялись друг к другу и перешептывались, не отводя от инструктора взгляда, и глаза у них при этом были такие. Ну, в общем, Тимур вполне допускал, что когда стемнеет и скомандует отбой, одна из них заявится к нему в домик, якобы попить вечернего чая. А может, кстати, и обе. Как же их звать-то? А шатенку, кажется, Лена, а вторую, короткостриженную. А, Вика, или наоборот. «Попробуй», — предложил Тимур, игнорируя требования Борова общаться на «вы». «Вот так, как я показал». Боров сделал шаг, громко топнув. Молодой инструктор его раздражал, и краснорожий с самого начала старался все делать наперекор ему. Почти в каждой группе попадался хоть бы один такой клиент, причем всегда это был мужчина. Им, видите ли, западло слушать мальчишку, они даже на миг не допускают, что тот чему-то может научить таких бывалых, тертых, битых жизнью взрослых парней. А все почему?
Да потому что, имея бабки, любовниц, хаты, тачки и устоявшийся бизнес, многие из них оставались в душе подростками. Они были младше Тимура, хотя и не возрастом. «Чем ее гладить, землю твою, она баба, что ли?» – брезгливо спросил Вениамин Михайлович. Было в его лоснящемся лице и манере говорить, кривя пухлые по-детски розовые губы, что-то очень противное. «Мы куда вообще едем, а?» Боро посмотрел на группу, остановив взгляд на девчонках, отчего Вика или Лена поежились. Тимур помнил, что вчера вечером Толстяк пытался зажать ее возле домика администрации, и девушка еле вырвалась. «Мы на каток, что ли, собрались? Мы, горы идем. Чем там землю гладить?» «Ты на медведя идешь охотиться. А если он тебя услышит раньше, чем ты его, а рядом не будет проводника?» «Да чем мне так гризли? Я его во!» Боров поднял большие руки и сжал кулаки. «За душу! Я с такими по жизни справлялся. Да мне! Да когда мы бригады в Тиходонске, медведь твой! Тьфу!» Он плюнул Тимуру под ноги, выражая свое отношение к гималайским медведям и юнцовому инструктору, и тогда Шульга не выезжал. «С кем ты там справлялся?» Презрительно бросил он, отворачиваясь. «Ты со мной не справишься. Куда уж тебе на медведя?» Тимур повернулся к группе, собираясь объявить, что занятие окончено, когда часть сидящих на траве людей изменились в лице, а Лена или Вика ойкнула, приподнявшись. Горячее дыхание обдало ухо, и Вениамин Михайлович обхватил инструктора за плечи, одновременно ударил сбоку коленом под ребром. Он, наверное, рассвирепел не на шутку, да вот только выдал себя шелестом травы и звяканьем золота, потому и потерпел фиаско. Тимур присел, выскользнув из объятий еще до того, как руки на плечах успели сомкнуться, прикрыл бок локтем, повернувшись, упал на колени и костяшками пальцев врезал Борову под дых. Удар коленом все равно получился изрядным. Тимура качнуло, зато ему удалось пробить пресс вместе с наслоениями жира. Вениамин Михайлович, шумно вздохнув и разинув рот, отшатнулся. Тимур вскочил, выбросил вперед руку, открытой ладонью попал Борову в жирный подбородок, отчего голова того откинулась. Третьим ударом Тимура прокинул его на спину. Встав над ошарашенным противником, сказал, отряхивая колени: «Медведь, конечно, иначе махаться будет, но услышит он тебя так же, как я услышал. А снял бы ты свою бижутерию и шел бы тихо, как я учил». То ли Вика, то ли Лена захлопала в ладоши, и через миг подружки присоединились к ней. Отличавшийся большой культурой поведения Вениамин Михайлович давно достался группу. Один мужчина широко улыбнулся, другой довольно крякнул, радостно засмеялась женщина в пятнистой косынке. А потом за их спинами появилась Пал Палыч, и Тимур тихо вырвался. Боров сел, упираясь в траву руками, широко расставив ноги, задравшихся чуть не длит до колен спортивках. Икры у него были толстые, светлые и неожиданно безволосые. Они производили какое-то умильно забавное впечатление, напоминая нежные розовые бока поросенка. «Ты!» — хрипло начал он, облизываясь. «Ну, сука, я тебя!» Рожа его налилась закатным багрянцем. «Вениамин Михайлович!» Пал Палыч, поправляя очки в тонкой золотой оправе, потрусил между людьми, схватил Борова под мышки и стал поднимать. «Я прошу прощения. Мы все просим. Вы...» «Шульга, отпусти группу! Товарищи, занятие окончено!» «Вениамин Михайлович, прошу столовую, всех прошу!» «Шульга, иди отсюда! Ко мне через полчаса!» Народ потянулся в лагерь, причем Вика с Леной на прощание одарили Тимура многозначительным и, как ему показалось, многообещающим взглядом. Он тоже зашагал к домикам и за спиной ревел оклемавшийся Боров. «Он меня опрокинул! Урою, сука!» Тимур шел ровно, не ускоряя шага и не оборачиваясь. «Вениамин Михайлович, я вас прошу». «Да я, как тебя, Палыч, я же его завалю». «Ну не погляжу, что пацан, он, блин, меня ударил, ты понимаешь?» «Я Костюхе скажу, он...» «Вениамин Михайлович, давайте не будем доводить это недоразумение до сведения Константина Григорьевича». Через 20 минут, помывшись и вместо тренировочного камуфляжа, надев джинсы с футболкой, Тимур встал на пороге кабинета Пал Палыча. «Успокоили клиента?» Директор лагеря сидел за низким столом и смотрел в экран ноутбука. «Клиента?» — повторил он, не поднимая глаз. «А ты знаешь, что это за клиент?» «Боров». «Чего?» «Вениамин Михайлович Коцубинский». Тимур пожал плечами. «Друг Константина Григорьевича». «Друг? У таких, как эти господа, не бывает друзей. Только деловые партнеры, подельники, кореша. А Константин Григорьевич — один из соучредителей нашей фирмы. Треть этого лагеря ему принадлежит, ты понимаешь?» Пал Палыч посмотрел на Тимура поверх экрана. «И мне перед его другом только что ковриком расстилаться пришлось, чтобы успокоить. Тимуру ничего не оставалось, кроме как опять пожать плечами. Ну, извини, Палыч. Он с самого начала напрашивался. Лез на рожон, постоянно спорил, мешал проводить занятия. Если бы... Не на тебя, все время жалуется, Шульга, перебил начальник. Тот же Боров, то есть, Вениамин Михайлович, вот сейчас наговаривал с Трикорба. Что ты им плел там про пиратов сегодня утром? Тимур удивился. Про каких пиратов? А, про повязку. Да, про повязку. Палыч закипал все сильнее. На картинах или фильмах часто бывают пираты в черных повязках. Все думают, потому что они одноглазые. Второй глаз в бою выбили. Но это все фигня. Пираты надевали повязки, чтобы один глаз заранее привык к темноте. Это давало преимущество, когда во время абордажа они со освещенной палубой попадали в трюм. Сдернул повязку, и тот глаз, который был под ней, нормально видит. А человек без повязки на несколько секунд почти слепнет. И как это нам сейчас пригодится может? Мы тоже так делали иногда, пояснил Тимур. Места, где подвалы или туннели. «Сталкерские замашки!» – процедил Палыч и поднялся. Опершись кулаком на стол, подался вперед и сказал, «Вот что, Шульган, мне твой гонор и наглость, которую ты из зоны за собой приволок, надоели. Вот они у меня где!» Начальник стукнул себе ребром ладони по кадыку, но слишком сильно. Сморщился от боли, скривился так, будто откусил от лимона. «Здесь не зона, Шульга. Здесь нормальный мир, в котором живут нормальные люди, а не всякие мутанты. Уже понимая, что сейчас будет, внутренне приготовившись к этому, Тимур мотнул головой. «Нет, это там нормальный мир!» Он ткнул пальцем себе за спину. «И нормальные люди, а здесь одни только мутанты и остались!» «Ой, проповеди свои будешь на чае с этим псевдоплотем читать! Короче, Шульга, ты уволен! Ночуешь в лагере последний раз, и утром, чтобы духу твоего тут не было! Все, вон из кабинета!» «А деньги?» — спросил Тимур. «Какие еще деньги?» Голос Палыча почти сорвался на виск. «За две последних недели я 18 занятий провел, Магрыча заменял. Короче, бабки мои гони». «Бабки?» — заорал начальник, окончательно выйдя из себя. «Ты, сталкер, из-за тебя этот жирный на меня вызверился. Костюхина жалуется, тот, может, пошел вон отсюда. Вон, понял?» «Блядь, забыл добавить», — Тимур повернул к двери. «Что?» — раздалось сзади. «Надо было сказать. Понял, блин, Палыч». Тогда бы ты совсем на Борова стал похож. Такая же скотина, только в очках. Раздался шорох, потом стук, хруст. Кажется, начальник запустил следом ноутбук и попал в дверной косяк. Но Тимур не стал возвращаться, чтобы позлорадствовать, а сразу направился в свой домик. Солнце уползло за поросший ельником холм. Воздух посвежел. Чувствуя неприятную какую-то холодную пустоту в душе, он быстро собрался, побросал немногочисленные пожитки в рюкзак, спортивную сумку, достал из тумбочки початую бутылку водки, стакан и разорванный пакет сухариков, налил грамм 200 и выпил единым духом. Съев сухарик, взял сигарету из пачки со стола. Закурил, класснув зажигалкой, сделанной из большой винтовочной гильзы. Это Стас ее смастерил и подарил на днюху. Брат любил всякие поделки, и они у него хорошо получались. Глубоко затягиваясь и выпуская дым кольцами, Тимур подошел к мутноватому зеркалу. В нем отразился молодой парень среднего роста, с покатыми крепкими плечами, обветренным лицом и выцветшими белесыми бровями. В пятнистых кедах, старых джинсах и застиранной футболке с едва различимым рисунком. Молодой, да не совсем. В лице было что-то такое. Он сам не мог понять, что именно. То ли слишком жесткий рот, то ли глаза смотрят чуть-чуть пристально. Ему не нравится этот взгляд. Да и не только взгляд. Он не нравился себе весь, целиком. Тимур был недоволен этим миром, собой и своим местом в нем. И еще тем, что совершил почти год назад. Тем поступком, который отрезал его от прошлого, и сталкера, бродяги зоны, сделал обычным человеком. Ну, почти обычным. Простой гражданин Украины в его возрасте либо просиживает задницу на лекциях в институте, либо бьет баклуши в бурсе, либо их шачет где-нибудь подсобным рабочим, официантом или кем-то еще, но не служит инструктором по выживанию в лагере для экстремальных туристов. Не отворачиваясь от зеркала, Тимур попятился, взял с тумбочки бутылку и сделал несколько глотков из горлышка. Поднес сигарету к губам, снова подступил к мутному стеклу, затянулся и выпустил клуб дыма, почти закрыв лицо, на которое ему было неприятно смотреть. Интересно, Стас еще жив? От этой мысли Тимур вздрогнул и покосился на фотографию, пришпиленную кнопкой к деревянной раме. Старая, блеклая. Там двое. Парень постарше, в камуфляжном комбезе, в солдатских ботинках и короткой кожаной куртке. В руках АК с раздвижным прикладом. Младший, пацан лет 13, в брезентовых штанах, линялых кроссовках и свитере. Рукава закатаны до острых тощих локтей. Держит обрез-дробовик. Выставил его вперед, будто целится фотографу, и улыбается во весь рот, окруженный, словно золотыми пылинками, россыпью веснушек. Слева не хватает верхнего зуба, глаза искрятся. Это видно даже на старой фотографии, с которой время стерло большинство красок. Старший тоже улыбается, и хотя эти двое не очень-то похожи друг на друга, улыбки делают их почти одинаковыми, будто на фотке запечатлен один и тот же человек, снявшийся с разницы в несколько лет. Тимур поймал себя на мысли, что весь этот год он ни разу не улыбнулся. Неужели правда? Он пытался припомнить. Да нет, точно. Хотя и раньше в зоне он не был склонен к веселью. Сигарета обожгла пальцы. Он бросил ее, растер окурок по полу, понял, что до сих пор держит в руке бутылку. Сделал большой глоток и попытался улыбнуться, пристально глядя в зеркало. Не вышло. Губы изогнулись должным образом, но такую гримасу никто не назвал бы улыбкой. Это жесткие складки, прилегшие от крыльев носа к углам рта, не дают ему улыбнуться, давят на губы сверху. А ведь складки появились, когда он ушел из зоны. Почти сразу. Жив ли Стас? Тимур быстро глянул на фотографию, отвернулся, и тут же за приоткрытыми дверями раздались голоса. Да здесь он. А может, ушел? Загляни. Сама загляни. Но еще раньше он расслышал шелест травы и отскочил в угол комнаты. Пригнувшись, выставил перед собой бутылку. Другая рука шарила у пояса в поисках несуществующего оружия. Он представил, как будет выглядеть в глазах девушек, забившись в угол с бутылкой дешевой водки, и выпрямился, ругая самого себя. Идиот! Дерганный псих, сталкер хренов! Зря грубил Палыч, тот прав. Здесь нормальный мир, здесь живут нормальные люди, которые не вздрагивают от каждого шороха. Это он мутант, изгой, одиночка, который за год так и не смог влиться в нормальную жизнь, стать обычным. Даже на улицах прохожие как-то отличали его, косились и норовили обойти стороной, завидев колючий, цепкий взгляд, а в городских автобусах и маршрутках вокруг почти всегда образовывалась пустота. Пассажиры, сами того не понимая, не желали стоять рядом, ощущая невидимую ядовитую ауру опасности и агрессии. Заскрипели ступени. Сутулившись, Тимур прошел к двери навстречу линии Вики. Пока он предавался упадническим мыслям перед зеркалом, снаружи стемнело, и в лагере зажглись фонари. Электрические провода тянулись от ближайшего поселка, который назывался Тихим и находился примерно посередине между Кивом и зоной отчуждения. «Ой!» — сказала девушка с каштанными волосами, смущенно глядя себе под ноги. Кажется, это была Лена. «Здрасте!» «Привет!» — Вика, в отличие от подружки, смотрела прямо в глаза Тимуру. Маленький острый подбородок ее решительно торчал вперед, а тонкие тщательно выщипанные брови придавали лицу слегка хищное выражение. «Привет!» — сказал Тимур. «Заходите!» Он еще с первого занятия составил мнение о них обеих. Студентки-старшекурсницы из престижного института, Сен-Яза или юридического, куда их пристроили богатенькие папеньки, чтобы подцепили женихов получше. Привыкли получать свое. Хотя лица у них гладкие и молодые, но глаза, как у опытных дам, у каждой в жизни было не по одному и не по два парня. Что же их ждет дальше? Окончит институт, на последнем курсе выйдут замуж. Мужья будут при деньгах, да еще и папа помогают организовать свой бизнес или влиться в уже готовый. А дальше? Большая квартира, пара машин, дом где-нибудь в Карелии или Болгарии на море. Это уж кто как любит. Нормальная жизнь для нормальных людей, умеющих устроить свою судьбу. Только он один ненормальный. Сталкер. А что вам директор сказал? Начала Лена и снова окнула при виде того, что он держал в руке. А ты не маленький еще водку пить? Маленький. Тимур недоуменно покосился на бутылку. «Ну, не обижайся. Я имел в виду, ну, юный. Дурочка, ты внимательно посмотри, он же большой совсем», — уверенно сказала Вика. «Тимур, мы пришли узнать, что тебе сказал директор, этот Палыч». Тимур пожал плечами и поймал себя на мысли, что слишком часто делает это сегодня. «Выгнал». «Выгнал?» — ахнула Лена. «Как выгнал?» «Уволил». Он посторонился, сделал приглашающий жест с рукой с бутылкой. «Присаживайтесь. Вот только угостить мне вас нечем». «А мы и водку можем», — сообщила Вика, первой входя в комнату. За ней, несмело улыбаясь, шагнула Лена. Тимур услышал шум мотора и, прежде чем закрыть дверь, окинул взглядом лагерь. Народ потянулся из столовой, гомоня стала расходиться по домикам. С бетонки, идущей от поселка, вывернул мотоцикл с коляской, принадлежащий местному почтальону Пацуку. Девушки сели. Лена сдвинула коленки и обхватила их ладонями, вовсю изображая невинное робкое создание, первый раз в жизни пришедшее в гости к мальчику, а Вика, устроившись на краю кровати, положила ногу на ногу. «У тебя курить можно?» «Конечно. Вот пепельница». Он поставил бутылку на стол, достал из кармана зажигалку и подвинул к девушкам пачку сигарет. «А у нас свои». Лена помахала белой пачкой, вытащила две тонюсенькие длинные сигареты, одну отдала подружке. Тимур поднес зажигалку сначала ей, потом Вике, которая, прикуривая, положила поверх его руки прохладную ладонь. «Какая у тебя зажигалка, интересная, Тимур?» проворковала она и пересела к изголовью, похлопав по кровати рядом. «Это из зоны?» – пискнула Лена. «Ленка!» – одернула подруга. Тимур сел возле Вики. «А что? Я просто спросить хотела. Тимур, в лагере говорили, что ты...» «Ну...» – Лена наклонилась на стул и положила руки ему на бедро. «Что ты в зоне недолго жил?» «С детства. Что ты сталкер?» Она округлила глаза. «Правда?» «Останутся обе», – понял он. Причем они уже заранее это обсудили, и теперь на месте быстренько прикидывают, что к чему. Вот сейчас кто-нибудь из них спросит. «Тимур, а ты один здесь живешь?» – спросила Вика. Он кивнул и ей, и Лене, и своим мыслям, которые так быстро подтвердились. «Да, я жил в зоне. И да, этой ночью буду здесь совсем один». Этой ночью Вика, отставив мизинец с длинным серебристым ногтем, выпустила в потолок струйку ментолового дыма. «Ну, потому что здесь еще живет Магарыч, мой сменщик, вы его видели». «Ой, вчера мужики напились», — протянула Лена, стряхивая пепел. «А он с ними был, да?» «Поэтому сегодня ночует в лазарете», — согласился Тимур. «Так что, наливать вам водки? Больше ничего нет, только водка и сухарики». Это был переломный момент. Раньше они еще колебались, но теперь карты были выложены на стол. Ну, или на кровать, это уже как посмотреть. Теперь они могли либо прощаться, сославшись на усталость после дневных занятий, либо выпить и остаться до утра. Тимур не сомневался в их решении и очень хорошо представлял, как все будет происходить дальше. Бутылка пустеет быстро, он запрет дверь и выключит свет, а потом как-то выйдет, что одна девушка, Лен, скорее всего, уже плещется в душе, а вторая сидит у него на коленях, они целуются. Вскоре Лена вернется, обернутая коротеньким полотенцем, ойкнет, продолжая играть роль невинной девушки, но тут же присоединится к ним на кровати. Потом они стянут с него футболку и окончательно разомлеют, увидев его шрамы и татуировки. Все это было так знакомо, что он даже поморщился, уйдя к шкафу за стаканами. Знакомо и, ну да, скучно. Чистая физиология, никаких чувств. Ничего личного, только три молодых тела. Как там пишется в электронных письмах с атачем, но без текста в самом письме? Empty body, пустое тело. Три пустых человеческих тела в постели, бездушные оболочки, куклы для секса. Тимур не успел взять стаканы. К дому подкатил мотоцикл и испитый голос произнес. «Эй, инструктор, иди сюда!» Он обернулся. Лена, докурив, пересел на кровать рядом с Викой, обе глядели на дверь. «Это почтальон!» — пояснил он и вышел наружу. Пацук, сидя на мотоцикле, держал лист бумаги с ручкой. «Ты же у нас Тимур Шульга?» — спросил он. «А ты вроде не знаешь?» Тимур спустился по ступенькам. «Знаю, но порядок нужен. Где твой паспорт?» «Или ладно, не надо, спешу я. Расписывайся быстрее». «Зачем?» «Зачем?» – удивился пацук, сунул ему ручку. «Затем, что положено. Посылку получил, подпись чиркнул. Чиркай». «Посылку? Ее самую. Или, ну как, бандерольку. Чиркнул? Получи». Пацук убрал листок с ручкой, достал из коляски небольшой сверток и вручил Шульге. «Это странная бандеролька. Какой-то человек на пункт нам принес. И обратный адрес, слышишь, стрёмный какой-то. Ну ладно, поехал я». Зарокотал двигатель, и пацук укатил. Полной растерянности ему ни разу в жизни не доводилось получать посылки, бандероли или бумажные письма, Тимур вернулся в дом. Девушки сидели на кровати и, склонившись друг к другу, шептались. Как только он вошел, Лена спросила, «Тимур, а тебя правда уволили?» «Правда», — рассеянно откликнулся он, подходя к столу. «Куда ж ты пойдешь? Где ж ты вообще живешь? В Киеве? У тебя квартира там?» — добавила Вика и достала из лежащей на столе пачку еще одну сигарету. На ее футболке были три маленькие красные пуговки, и пока Тимур ходил, говорить с почтальоном, девушка успела расстегнуть их. Вертя в руках сверток с плотной серой бумаги, затянутой веревкой и скотчем, он ответил, «Нет у меня квартиры». «Значит, к родителям поедешь?» Тимур повернул бандероль так, что стали видны штемпель и приклеенный рядом бумажный прямоугольник с надписью. «Родителей тоже нет, я интернатский». «В общаге где-нибудь устроюсь, пока другую работу не...» Он замолчал. На бандероле было два адреса, написанные корявым почерком. Первый – это лагерь. Поле адресат значилось «Тимур Георгиевич Шульга». А второй – «Зона отчуждения». «Тимур, мы могли бы тебе помочь», — сказала Лена. «Устроить пожить на квартире одной, она все равно пустует». «И насчет работы тоже», — добавила Вика. «Ну да, хотят заполучить себе такого карманного любовничка, который никуда и рыпнуться не может, потому что целиком зависит от них». Тимур положил сверток на стол, присел. Девушки удивленно захлопали глазами. Он приподнял правую штанину и выпрямился с ножом в руке. Узкое лезвие блеснуло в свете лампы. Лена ойкнула. На этот раз неманерно, показушно, вполне искренне. Вик подалась вперед, задышав чуть тяжелее, словно вид оружия, или скорее уж мужчины с оружием, возбуждал ее. Тимур полоснул ножом по скотчу, дернул. Бумага полетела в сторону, под ней оказался брезентовый сверток. А дальше то, при виде чего внезапно вспотел затылок, и волна озноба сбежала по спине до самого копчика. Большой влажный лист зеленухи. Говорят, так мутировал в зоне обычный лопух. Он год не видел зеленухи. Когда дрожащими пальцами разворачивал ее, наружу вывалился клочок бумаги в клеточку. Девушки на кровати притихли, а Тимур быстро шагнул назад, увидев артефакт. С такими он раньше не сталкивался. Большой, размером 2 кулака и похож на мшистый камень. «Что это?» Лена выглядела разочарованно. Не сводя глаз с артефакта, он взял записку. Развернул. «Кто это тебе камни в посылках шлет?» Спросила Вика и требовательно добавила. «Тимур, почему ты молчишь?» В записке тем же кривым почерком было написано. «Тим, жду в логове. Приходи очень быстро. Ночью, через 5 дней, всему конец. Потом дата, вчерашнее число и подпись, 2 буквы. CM». «Тимур!» — повысила голос Вика. И тогда он сказал. «Так, девушки, выметайтесь отсюда». «Что?» — изумилась она. Тимур поднес записку к лицу и обнюхал. Бумага пахла зоной. «Идите спать!» — сказал он, переводя взгляд на артефакт. «Ты!» — пискнул Лен. «Ах ты! Скотина!» — Вика вскочила с кровати. Лена тоже поднялась. «Жлоб!» — ее подруга схватила сигаретную пачку со стола. «Правильно тебя директор уволил, козел! И взгляд у тебя, как у убийцы! Еще нож этот! Давайте, девочки, топайте!» Тимур шагнул с ними из-за стола, забыв, что все еще держит нож. Должно быть, видок у него был при этом был тот еще, потому что Лена, зацепившаяся майкой за угол кровати, испуганно завозилась, а Вика попятилась к двери, прижав руку к груди. Потом обе завизжали, потому что Тимур Шульга бросил на пол скомканную записку, коротко замахнулся и метнул в них нож. Лена пригнулась, закрыв голову руками. Вика отпрыгнула, и это их спасло. Возникший в дверях позади девушек человек дал короткую очередь из УЗИ, но пули никого не задели. Тимур упал навзничь, заодно перевернул деревянный стол, так что тот закрыл его от выстрелов. Очередь смолкла, когда нож воткнулся в плечо стрелка. Высокая тощая фигура в дверном проеме отшатнулась. «Под кровать!» — закричал Тимур, выглядывая. «Прячьтесь под кровать!» Едва не свалившийся на ступеньке бандит под кличке Жерть снова шагнул в комнату. Он выдернул с плеча нож и поднял УЗИ. Схватив лежащий на боку стол за ножки, Тимур вскочил и подбежал к двери. Стол был тяжелый, в плечах щелкнули суставы, перед глазами от напряжения вспыхнули искры. Жерть дал одиночный и попал в деревяшку, а потом Тимур ударом отбросил его, но бандит вцепился в стол и потащил за собой. Упав на задницу, Тимур распрямил ноги под нижним краем столешницы и каблуками попал жерди по коленам. Тот спиной повалился с крыльца. Тимур пристал высвободить ноги. В темноте снаружи блеснула вспышка, и пуля впилась в дверной косяк. «Что вам надо?» — заорал Шурга, пятясь. Увидел краем глаза девушек у кровати и прыгнул к ним. Схватив Лену за длинные волосы, а Вику за плечо, заставил их обеих опуститься на колени и толкнул под кровать. «Там сидите!» Потом, лихорадочно оглядевшись, метнулся к дальней стене. Снаружи прозвучал голос жерди. «Шульга, слизень на бочку!» «Чего?» — крикнул Тимур. «Какой слизень?» «Который тебе почтальон принес!» — проблеял голосок огонька неразлучного дружка жерди. «Отдашь артефакт, будешь жить!» Снаружи залаяла собака, в домике по всему лагерю зажигались огни, слышались удивленные голоса. «Пока народ разберется, где стреляли, пока прибежит сюда!» Присев под стеной, Тимур рванул один из половиц. Из-под кровати на него дикими глазами смотрели Вика с Леной. Он пристав, выглядывая в окно. Там росли кусты и стояло несколько домиков, а дальше была асфальтированная площадка паркинга. «Филин вас прислал». «Это тебе без разницы, Шульга», — ответил Огонек. «Или артефакт давай, или ты покойничек». «Какой артефакт? С чего ты взял?» «Не юли, сталкер. За дебилов нас держишь. Мы с почтальоном успели потолковать. Бросай артефакт наружу, ну». «Вы меня так и так убьете!» Половица, наконец, поддалась, и он сунул руку в дыру. Нащупав липкий сверток, достал и развернул. Вика под кроватью что-то прокричала, но слишком истошно и визгливо, чтобы разобрать слова. В свертке лежал ТТшник с полным магазином. Единственное, не считая ножа, оружие, которое он вынес за периметр. И железная коробочка с десятком патронов. «До пяти считаю», — предупредил Огонек. «Потом начинаю». «Чего начинаешь?» — громко спросил Тимур, проверяя затвор. Он прекрасно знал, что, ведь эти двое были ему хорошо знакомы. Жерть длинный, тощий, нескладный и говорливый. Бандит бандитом, больше о нем нечего сказать. Огонек, бывший мародер, влившийся в банду Филина, когда его собственную бригаду перестрелял отряд долговцев. Серая личность, невзрачная и ничем не примечательная, кроме маниакальной любви к поджогам. Пиромания, так кажется, это называется. Еще будучи мародером, Огонек сжег две сталкерские стоянки и устроил пожар в крупном лагере на севере Темной долины. «Раз!» — донесет снаружи. «Два!» — Тимур поднял пистолет и просунул одну руку в лямку рюкзака. Его спортивная сумка валялась на кровати. Чтобы взять ее, надо миновать распахнутую дверь. Ну и кровосос с ней. На корточках он поковырял боковому окну. «Три!» В этот момент, когда Огонек произнес «четыре», пальцы легли на шпингалет, и Тимур распахнул скрипучую раму. «Пять!» Снаружи вспыхнул огонь. Оранжево-синий клубок пронесся по дуге и ударился в стену возле двери. Коктейль Молотова, любимая игрушка Огонька, взорвался. Лена под кроватью тихо завыла. Гудящее пламя поползло по наружной стене. Жертв полоснул по домику очередью. Пули разбили окно над кроватью, под которой прятались девушки, и влетели в комнату сквозь дверной проем. Огонь лизал бревенчатую стену, быстро подбирался к крыше. Тимур, пристав через боковое окно, дважды выстрелил в то место, откуда прилетела бутылка. Хотя Огонек после броска, скорее всего, сразу переместился в сторону. «Наружу!» — зашипел Тимур на девушек. «За мной, давайте!» Он сунулся в окно, но глянул на их испуганные мордочки и бросился к кровати. Огонек умел мешать всякие смеси, постоянно экспериментировал с ними, добиваясь, так сказать, повышенной горючести. Уже весь фасад дома горел. Снаружи кричали. На краю освещаемого пожаром дворика выпрямился жертв, и Тимур выстрелил. Сунув пистолет за ремень, присел и схватил девушек. Лена тихо скулила. Вика глядела на него расширенными бессмысленными глазами, глупо приоткрыв рот. Он выдрал их из-под кровати, толкая перед собой, сунул в окно так, что они стукнулись головами, и подпихнул под обтянутые джинсы попки. Девушки свалились в колючие кусты у стены и завизжали. «Бегом!» — гаркнул на них сверху Тимур. Заметив лежащий у второй кровати артефакт в листе зеленухи, схватил его, сунул в карман и снова прыгнул к окну. С хриплым выдохом через объятый пламенем дверной проем внутрь вскочил жерть. По плечу и проработанной пули боку текла кровь, брови и ресницы обгорели, на лбу чернила сажа. Бандит длинными руками похватил беглеца за пояс. Выдрав из-за ремня пистолет, лежащий на подоконнике, Тимур врезал рукоятью по грязному выпуклому лбу. Жертв разжал объятия, и он выпал наружу, прямо на примятые девушками кусты. Вика с Леной улепетывали прочь. Навстречу им бежали люди. Из окна, выставив УЗИ, высунулся бандит. Не давая ему прицелиться, Тимур метнулся за угол. Перепрыгивая через ровные ряды кустов, заменяющих ограду вокруг домиков, ломанулся в сторону паркинга. Сзади сквозь гудение пламени послышался крик Огонька и ответный рев жерди. Дважды щелкнули выстрелы. На площадке стояло десяток машин, в основном джипы. И среди них самый дорогой, самый большой «Хаммер» с включенным двигателем и распахнутой водительской дверцей. Выставив толстую ногу, там сидел Боров и орал мобильник. «Костюха, стреляю тут! В доме где-то сука сталкерская живет! Да я без балды кто стреляет! Я хотел, чтобы ты человека прислал разобраться с этой падлой по-быстрому! А тут, короче, валю отсюда!» Тимур не знал, чем занимался Борис, но понятно, что дела его вряд ли можно было назвать особо законными. Скорее всего, теперь толстяк решил, что это бравый украинский спецназ явился по его нечистую душу. Когда беглец выскочил на край паркинга, Вениамин Михайлович опустил телефон и попытался закрыть тяжелую дверь джипа. В длинном прыжке Тимур оказался рядом, схватил в конец ошалевшего Борова за ворот и дернул наружу. Боров завопил, должно быть, с перепугу приняв нападавшего на него человека за лихого ОМОНовца, который собирается уложить его мордой на асфальт. Сделав подсечку, Тимур уронил грузное тело. Раздался такой звук, будто мешок с картошкой рухнул на землю. Это же так со второго. Нырнув в «Хаммер», он захлопнул дверцу, передвинул рукоять автоматической коробки и вдавил газ. Мотор взревел, будто раненый лев, огромная машина рванулась вперед. Тимур вывернул руль, объезжая другие автомобили. Крылом зацепил один, проломил кусты и оказался на бетонке. Она уходила от лагеря в две стороны, к Киеву и через лесные угодья вдоль Днепра, а после вдоль реки Припять к Чернобылю. В лагере горели огни, кричали люди. На краю бетонки, съехав коляской в канаву, стоял мотоцикл ПЦК с включенной фарой. Хозяин полулежал на сиденье, свесив длинные руки чуть не до земли. Ран не видно, но сразу ясно, что больше ему не суждено гонять по сельским дорогам, разрывая письма и бандероли в окрестные деревеньки. Луч мотоциклетной фары освещал желтый москвич с раскрытыми передними дверцами. На нем, что ли, прибыла неразлучная парочка. Сзади застрекотал узень, Тимур оглянулся. Сразу в двух местах с гудением вспыхнуло пламя. Он снизил скорость, пробормотав, да, огонек веселится. Сквозь треск горящего дерева и крики донесся трубный рев Борова. Потом на краю лагеря возникла тощая фигура жерди и мимо паркинга устремилась к выезду на бетонку. Дав задний ход, Тимур миновал мотоцикл с мертвым почтальоном и наехал на москвич. Со скрежетом спихнув вторую машину в придорожную канаву, он перекинул рукоять. Двигатель снова взревел, и джип рванулся по бетонной дороге прочь от Киева.